Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго здравия, дорогие слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы сегодня говорить о творчестве, биографии, о жизни и о бессмертном творческом наследии Николая Васильевича Гоголя. Слушайте продолжение.
Понимаете, я хочу сказать, что в этом смысле Гоголь фигура супер уникальная. И я даже не знаю, сам он осмыслил или нет, на какую глубину он задал вот эти вот парадигмальные линии мировой литературы. Так вот, что интересно, это все начинается в цикле «Миргород».
Угу.
А вот теперь давайте смотрите, да, что туда входит. Туда входит четыре несочетаемые повести. Ведь, понимаете, если «Вечера на хуторе близ Диканьки», вот в основном какая-то общая линия, да, из которой, кстати, из которой по-настоящему выбивается Иван Федорович Понько и его тетушка. Вот уж совершенно никак к этому украинскому романтизму. «Страшная месть» и «Вечер накануне Ивана Купала», они хотя бы из того же материала, ну, понимаете, да, из того же замеса. Вот Иван Федорович и Шпонька, и его тетушка, повесть, которая бы абсолютно логично вошла бы в сборник «Арабески», о котором будем дальше говорить. Итак, какие повести? Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем.
Да.
«Тарас Бульба».
Да.
«Старосветские помещики» и «Вий».
«Вий», да.
Вот я же хочу сказать.
Совершенно.
Вообще никак... как будто бы несочетаемые. На самом деле мы сейчас увидим, что сочетаемость будет на очень глубоком и, не, так сказать, не сразу доступным образом.
Да.
Вот давайте посмотрим, что тут происходит. Вот начнем со «Старосветских помещиков». Вы знаете, вот эту повесть русская критика первый раз...
Как поссорились Иван Иванович?
Нет, сейчас, сперва «Старосветские помещики». Вы знаете, я хочу обратить внимание, дело в том, что вот первый раз в истории русской литературной критики возникла ситуация, кстати, применительно к Белинскому, когда критика спасовала.
Угу.
Вот знаете, есть такое выражение: «ходит как кот вокруг горячей каши».
Да.
Вот это произошло. Почему? Потому что Белинский, например, когда он начал оценивать эту повесть, что лежит на поверхности? На поверхности лежит как бы гоголевский критический реализм. Вот двое помещиков, этот, да, Афанасий Иванович, Пульхерия Ивановна,
да,
которые живут такой чисто плотской жизнью, у них все разговоры, чтобы нам покушать на завтрак,
да,
чтобы
все,
нам
одна
поесть.
Жратва,
одна жратва, и как бы...
Да, то есть, при вот, этом существует некая набожность, да, вот...
А вот, знаете, набожность — это полбеды. Дело в том, что, вы знаете, вот об этом Белинский спасовал просто. А вот Новодворская очень точно описала. Это самое высочайшее и тончайшее произведение о любви. Вот понимаете, Ромео и Джульетта, к примеру, или даже Вакула Оксана. Там все нормально, там все как бы, ну, тинейджеры, адреналин, страсть, так сказать. Да. Но это уже, понимаете, классика. Вот Ромео и Джульетта, ну, замечательно, любили друг друга так, что не захотели жить друг без друга, наложили на себя руки, создали легенду. А вот было бы интересно посмотреть, а вот, скажем, Монтекки и Капулетти сжались над ними, или Патер Лоренцо успел сделать то, да, что он не успел у Шекспира, и их бы явили как мужа и жену.
Да.
И вот самое интересное, а как бы они прожили жизнь?
Да.
И сумели ли бы они сохранить вот это чувство?
Чувство, как... да.
А вот Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна сумели.
Сумели.
То есть, понимаете, самое парадоксальное, что у них уже такой возраст, когда ни о каком сексе речь не идет.
Ну, понятно, да.
Но они жить без друг друга не могут. И вот когда Пульхерия Ивановна умирает, Афанасий Иванович просто не может жить. Он натурально умирает от любви.
Да.
Вот запомни, это сюжет едва ли не самый фантастический в этом плане.
И но несмотря в тех обстоятельствах, которые нам дает Гоголь, то в чем они живут?
А какая разница, понимаете, вот они живут, вот есть, кстати, мы неоднократно к этому будем возвращаться, первый раз говорили применительно к маленьким трагедиям Пушкина, экзистенциализм.
Ну,
философия, да, подлинного и неподлинного существования. Так вот, если вернуться к гоголевской повести, подлинное существование – это любовь. Все остальное – это антураж, понимаете? Ну, жили они в своем поместье, ну, вот, господи, ну, не
любили
были...
Любили покушать, да, но не, ну, грешили.
Да, да, но не были они интеллектуалами, но не могли они обсуждать философию Канта и Гегеля, да, понимаете? Хотя, наверное, с эстетическими запросами для своего сословия у них было все в порядке, они, наверное, слушали народные песни, у них наверняка дома был клавесин или клавикорд, и по молодости она, наверное, на нем играла, ну, состарились, все понятно, но они же, самое главное и самое ценное пронесли через жизнь. Да. Бог есть любовь.
Да, да.
Мы это точно запомним.
То есть это слова «блестит вдали какой-то луч спасения, святое слово, Бог, любовь». Да. Гоголь.
Да. Так дело в том, что вот это, кстати, особенно поразительно. Мы говорили, что у Гоголя личная жизнь непонятно какая, а он написал самую пронзительную поэму о любви, которая, может быть, вообще есть в мировой литературе.
Да.
Понимаете, это у Никитиных песня известная есть, знаете, что вот молодые человеки, там молодые, не бум-бум, да, да, а, не бум-бум, а да, да, там о тех лугах, где седые человеки, молодые, да, да, обнимут друг и один уснет навеки, навеки, понимаете. Это вот об этом. Сейчас мы об этом запомним. Теперь, я же говорю, Белинский спасовал. Откровенно спасовал, потому что он видел уровень критического реализма, он видел, так сказать, что можно посмеяться над двумя бездуховными старикашками, вот, и он не видел, что эти старикашки несли такое, что 99% людей, как у Ларош-Фуко написано,
да,
все говорят о любви, как о привидении, все говорят, никто не видел, понимаете, да, а они видели. Теперь повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Ведь, кстати, известный факт, Пушкин читал, Гоголь читал эту повесть Пушкину, Пушкин хохотал до коликов, а в конце был потрясен до прострации.
Да.
Ведь смотрите, что мы в этой повести видим. Ну, гоголевский, кстати, магический реализм начинается отсюда.
Да, да.
Славная у Ивана Ивановича Бекеша.
Да, да, да.
А
да,
смушки какие, тьфу ты, какие смушки сизые с морозом. Кстати, вот она, школа украинского, да, романтизма. Потом, хороший человек Иван Иванович.
Да, да.
Хотя о нем ничего не сказали, только про Бекешу.
Да.
Вот в этом весь Гоголь. Потом хороший также человек Иван Никифорович. У него голова похожа на редьку кверху, а этого на редьку снизу.
Да.
Вот гротеск, бьющий наотмашь. Но ведь что за этим гротеском стоит? Ну, что мы видим в этих двух образах? Ну, два помещика.
Да.
В чем-то отталкивающее, там, ну, по идее, я ж тебя не бью, нищенки.
Да.
В чем-то, кстати, нормальные, вполне живущие, тоже с таким сочным, одни, да, фамилии, что стоит, Перерепенко, да, и Дродорговчун.
Да,
да.
В чем-то милые.
Ну, сцена поедания дыни Иван, да, Ивановичем, ну, это, извините, понимаете, кстати, вот она, итальянская школа, понимаете. А ведь дальше что происходит? Вот эта ссора, Кстати, очень всем советую, кто психологию изучает, прочитать эту повесть на предмет конфликтологии. Mm. Вот в конфликтологии есть понятие «конфликтная ситуация».
Да.
Вот конфликт, не каждый конфликт имеет конфликтную ситуацию. Я продаю
даже
идею.
В сценическом действии, постановке в театре есть, да, есть схема, есть конфликт, комедия положения и комедия характеров.
Да. А я еще о чем хочу сказать. Дело в том, что есть самая легкая форма конфликта, где конфликтной ситуации нет. Где есть только конфликтогенный, то есть конфликтные посылки. Ты дурак, сам дурак.
Да.
Ты осел, сам осел. Да. Лечится по завету Господа нашего Иисуса Христа. Один раз подставить другую щеку. И конфликт
исчерпан. Но здесь в данном случае как раз Гоголь применяет именно конфликт характера.
Да, здесь конфликтная ситуация присутствует. Вот. Самая страшная форма конфликта – это та, что в «Горе от ума», где нету толчка, нету инцидента, а есть наложение конфликтных ситуаций одно на другое. Вот это самая страшная форма конфликта. А здесь вот показан конфликт, конфликтная ситуация плюс инцидент.
Угу.
Инцидент ничтожный, ведь они когда начинают между собой разговаривать про ружье…
Да.
Ведь что бросается в глаза? У них невероятно напряженный и какой-то вот беременный конфликтом разговор.
А вот это конфликт личностный, да? Вот это вот «я должен победить»,
да.
«Я должен одержать верх».
А мы сейчас поймем,
почему
это идет.
Ты-то?
Да, вот инцидент ничтожный, они во время разговора, один сказал: «Да вы настоящий гусак», все.
Да.
Они до этого друг другу гораздо больше гадостей говорили.
Да.
Почему-то на гусаке слетело. А вот дальше мы понимаем, почему это очень страшно. Ведь что стояло за их конфликтом? Почему вот этот Пушкин, когда он сперва говорит, веселый анекдот.
Да.
А потом, смотрите, что за этим стоит. За этим стоит самая страшная вещь. Кстати, Гоголь впервые вообще, может быть, в русской литературе поднял эту проблему. Отсутствие смысла жизни. Вы понимаете, вот у старосветских помещиков этой проблемы не было. У них был смысл жизни в великой любви друг к другу. А вот у Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, не будем же говорить про смысл жизни дыня.
Да,
понимаете?
Ну, понятно.
Вот, мелковатенько.
Да.
И вот выяснилось, а вот эта пустота внутренняя, она и порождает напряжение. То есть они оба жертвы. Потому что у них ни у того, ни у другого нет никакого
смысла.
То
есть они эту нишу заполняют вот этим совместным вечным конфликтованием.
Это в психологии называется симулякр.
Да.
Да. Вот я, кстати, хочу сказать, что Гоголь поднял проблему страшнейшую, потому что мы по нашей жизни с этим сталкиваемся постоянно.
Да.
Ведь, знаете, я всегда вспоминаю классику жанра. Вот это произошло лет... наверное, 6 назад. Чемпионат мира. В Японии дело происходило. Наша команда в четвертьфинале проиграла японцам.
Mm-hmm.
И в Москве начали бить китайцев. Китайцев, корейцев и вполне доморощенных башкир.
Mm-hmm.
Понимаете? Скандал приключился на весь мир, потому что в это время проходил конкурс Чайковского, и две девушки-японки со скрипками шли в консерваторию. Их поколотили. Вот. Самое интересное, что в полуфинале наша команда проиграла бельгийцам, и ничего не было.
Mm-hmm.
А это о чем говорит? Что у огромного процента населения была конфликтная ситуация, били по расовому признаку. Так вот, мы прекрасно знаем, какие возможны тут варианты. Национальная ксенофобия, расовая ксенофобия. Вот, да любая, хоть очки надень на нос, понимаете? Во время гражданской войны при Ленине был страшный эпизод, когда погибли в России все девушки-мотористки, которые брали на швейной машинке «Зингер». Они почему погибли? Они котелок носили, буржуйский головной убор. Это у них был дресс-код такой.
Да, да.
Ни одна не пережила красный террор. Понимаете? Так вот, это куда это все может вывести, понимаете? А причина одна и та же – внутренняя пустота, заполняемая симулякрами. Кстати, самый популярный пример в России симулякра, заполняющему внутреннюю пустоту – алкоголизм.
О, да, это да.
Ну и алкоголизм, и наркомания, и все, что хотите, и членство в деструктивных сектах там, и все, что угодно. Это все, это то же самое ружье Ивана Ивановича Ивана Никифоровича. Да. И смотрите, что происходит.
Сам же Гоголь сказал, русского человека надо благодарить хотя бы за намерения.
Да. А ведь смотрите еще, что происходит в повести. Ведь Гоголь раскручивает эту ситуацию до небес.
Да.
Весь город включается в эту ссору.
Да.
То есть это у всех эта проблема. Вот этот условный Миргород с этой лужей, которой губернатор называет озером.
Да.
Понимаете? Это превращается... Это вот как потом у Габриэля Гарсия Маркеса Маконда. Mm. Понимаете? Вот какая-то некая... Это уже не Украина в том плане даже сказочная, это просто некий виртуальный сюрреалистический объект. Понимаете? И смотрите, причем самое интересное, что весь город включается вроде бы с позитивной целью. Они хотят их помирить. Ничего не выходит. То есть это... Вот эта амеба расползается в масштабе вообще целого мира практически.
Да.
И самый оглушительный финал.
Да.
Когда автор, то есть сам Гоголь, приезжает в эту пустую, пустеющую церковь, два старичка, они уже одряхлели и состарились до такой степени, что они даже не узнают друг друга в храме. Но они пришли в храм поставить Богу свечку. За что поставить Богу свечку? За то, что завтра слушание, и чтобы выиграла моя сторона.
О.
Да это, вы понимаете, это самое страшное, особенно если учитывать, что это в церкви.
Это вообще.
И Гоголь выходит, и фраза «скучно жить на этом свете, господа». Это самое жуткое вообще, в этом смысле, это может быть едва ли не самое страшное произведение вообще всей русской литературы.
То есть настолько можно человеку оскотинеть... В бессмысленности существования собственном,
да,
настолько
да.
Можно, вот оно и есть ад внутри себя.
Конечно. Я вообще вам скажу больше, если брать в этом смысле вот масштаб не просто трагизма, а какой-то чудовищной трагической безнадежности, то я вообще... Только три таких произведения в русской литературе знаю, но это мое субъективное, конечно. Вот это повесть Гоголя, это повесть Лескова «Тупейный художник», и это «Вишневый сад» Чехова. И даже больше, вообще поздние пьесы Чехова, все пять Иванов, Чайка, дядя Ваня, три сестры, «Вишневый сад». Это триумф безнадежности. Вот если у философа Шестого есть произведение «Апофеоз беспочвенности», я бы так сказал, «Апофеоз безнадежности». Но до Чехова еще доберемся. Но начинается это вот отсюда. Это смертельно трагическое произведение.
Да.
Теперь повесть «Вий».
«Вий», ну...
«Вий» есть колоссальное создание народного воображения,
да.
Как напишет. Вот вы знаете, парадоксальный факт, что здесь Гоголь включает очень интересный механизм. Сама фольклорная история о том, как человек попал как бы на пир к нечистой силе,
да.
Это интернациональный сюжет. Кстати, маленькая деталь. У «Вечерах на хуторе близ Диканьки» эта ситуация обыгрывалась в «Пропавшей грамоте», но там с хэппи-эндом.
Сколько встречал в основном поколений таких вот уже, так сказать, вот, ну, набожных пенсионеров, старушек. Ну, знаменитый фильм «Экранизация Ви»,
да.
Как только начинает... Все... Ой, не надо, я не буду смотреть. Не надо, не-не-не.
Ну,
чертыхаться.
Да.
Не-не, чур меня, я не буду это смотреть.
Но там было реально, там, при том, что это было невероятно.
Тем более, когда, если это на ночь, перед сном.
Ну, не, знаете, я последнюю экранизацию не беру, она безобразная, а та, которая была с Куравлевым и Варлем, да, там, конечно, примитивнейшие спецэффекты по сравнению.
Ну, неважно, это первые советские,
о чем вы говорите,
сказать, да.
О чем вы говорите?
Но, пардон, мурашки-то мурашки идут.
О чем вы говорите?
Идут.
Да,
причем... И мурашки даже не от этого, там сказать, этого самого ВИЭС поднимите в небеки,
да.
Там,
от
мурашки
ситуации.
От самой ситуации,
да.
Что человек может доходить.
Да, еще, кстати, маленькая деталь, все в церкви происходит. О,
да. Заброшенная.
Какая разница, она же освященная.
Ну да.
И вся нечистая сила, никакая освященность никого не остановила. Понимаете?
Ну, там все в тени, в паутине,
да.
Уже давным-давно, так вот. Сказать, дело,
да.
Рук не касалось.
Вот.
Ну,
там
это точно так же, как я, говорит, верующий, да я просто веру забросил свою, понимаете?
Да.
Так и храм.
Правда, там поразительный совершенно финал в Вие, который снимает все это. Ой, да, господи, он говорит, надо было ему на хвост наплевать ему, и все было в порядке. А вообще, в Киеве на базаре все бабы ведьмы, все, понимаете? Это такое снимание. Понимаете, вот здесь, так сказать, игра с этим вот как бы вот таким мрачным, инфернальным романтизмом и снятие этого романтизма.
Не, потрясающе, даже в этом фильме, вот я вспоминаю Куравлев, да, помните, он везде, вот этот найденный, он везде крести, вот это дежурный,
да.
Крести... Последний никогда,
никогда
не
доводит.
Доходил.
А вы
вот
знаете,
это та мелочь, про что говорит, то есть вот это маловерие.
А я вам еще скажу, в этом фильме и в повести Гоголя, и в фильме есть еще один момент, о котором как бы не все замечают. Дело в том, что самое страшное происходит не в церкви, не в мире. Самое страшное происходит в миру, где вроде бы все нормальные. Красивый украинский мир, вот этот гоголевский, в котором все замешано на насилии.
Да.
Сделаешь, озолочу. Не сделаешь, не встанешь.
Не встанешь. Мои тебя хлопцы так высекут.
Так, а в Бурсе?
В Бурсе.
Ведь в Бурсе уже все это, тебя никакой черт не спрашивает.
О!
Первая фраза,
да.
Которую произносит отец духовный.
Да, настоятель.
Кстати, мы эту ситуацию вспомним, когда доберемся до финала жизни Гоголя, когда появится отец Матвей Константиновский. Вот. И вот, наконец, пожалуй, самое трудное для восприятия, когда, хотя, казалось бы, хрестоматийное школьное сочинение, и самое трудное, и самое самым большим сопротивлением материала – Тарас Бульба, о котором надо сейчас поговорить. Я, кстати, обращаю ваше внимание, и ваше, и слушательское. Вот, казалось бы, колоритнейший материал, просящийся в кинематограф. Какая его судьба в этом плане? Ну, я не беру в расчет оперные. Оперу Тарас Бульба написал классик украинской музыки Николай Лысенко, где сюжет спрямлен. Ну, в опере это нормально. Что мы видели в кинематографе? Видели голливудский фильм,
да.
С Юлом Бриннером. Ну, это по мотивам. Это по мотивам. Там куча отсебятины, и это спасает, кстати. Это спасает. Потому что Юл Бриннер пошел по пути... Ну, не Юл Бриннер, конечно, Юл Бриннер прекрасно сыграл. А я имею в виду создатели фильма. Но они как бы пошли по пути создания, ну, боевика. Вот. Нормально все это сделали. Ну, на то он и Голливуд, понимаете?
Да. То есть там
да, но...
сцены,
да, баталии. Все, да. Что... Кстати, сейчас недавно украинцы сняли. Вот совсем недавно. Но я в отрывках видел. Тоже постарались спрямить кое-что. Постарались спрямить. Кстати, и правильно сделали. Вот. И, наконец, как известно, фильм «Бортко».
«Бортко», да.
С Петренко. Да, с Петренко, ну, с Богданом Ступкой там и
да.
Так далее. Вроде бы захотели благородное желание сохранить весь сюжет и так далее и тому подобное. Правда, не удержались эстетически, сорвались в эстетику гиперреализма, как современные подростки говорят, мясо. То есть, вы знаете, в кинематографе натурализм может быть, но он должен быть осмыслен эстетически. причем какие-то сцены замазаны, какие-то сцены, наоборот, высосаны из пальца. Вот, то есть, ну, об этом отдельный разговор. Mm. Да. А теперь давайте посмотрим интересный факт. Бондарчук хотел снимать Тараса Бульбу, и ему не дали. Это не случайность. Прекрасно понимали там наверху, что этот сюжет очень опасный. И он и сегодня продолжает оставаться опасным, если учитывать, что существует Россия, существует Украина, существует Польша.
На сегодня время нашей передачи близится к завершению, но продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске. Всего вам доброго, до следующей встречи.
Разговоры об искусстве.